Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн, живу в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 17 марта 2025 года. Чем знаменит этот день? На улицах все будут в полупьяном виде. Ну, не все. Я не буду. Отмечать день Святого Патрика. Праздник, который должен был праздноваться бы только выходцами из людьми с ирландскими корнями, Irish people. Но так повелось, что кто не любит выпить, и поэтому пьют все. Танцуют все. Так что поздравляю всех ирландцев, которые слушают меня из Ирландии, или которые родились в ирландских семьях, присоединиться к этому делу. Обычно они входят в чем-то зелененьком. Во мне ничего зелененького нет, потому как я не айриш. Возможно, вы это заметили. Прямой эфир «Стремец молодец», канал «Дилетантский», но открытый, дружественный, поэтому пишите прямо в чатике, соблюдая приличия, пишите в чатике, здоровайтесь, а я вам отвечу тем же. Кому не повезло посмотреть этот канал, этот выпуск вживую, не расстраивайтесь, вы увидите запись, что тоже неплохо. Смайли Джек пишет, Байден подписал указы, законы, не знающие их смысла, а повел его нанимает юридические силы. А вот я знаю, о чем спрашивает меня Смайли Джек. Могу ответить. Где-то с неделю назад, или около того, пролетела у нас тут новость, что байденовские документы были подписаны многие, или если не большинство, автоматическая подпись. Ну, каждый из вас наверняка знает, что не всегда при подписывании документов нужно самому руками подписывать. А что, если вы находитесь на расстоянии? У нас, например, очень популярный такой софт, наверняка и у вас тоже, который называется DocuSign. То есть, если есть какой-то контракт, я должен подписать с вами, мы находимся в разных городах или даже странах, то с помощью вот этого DocuSign я могу подписать электронно. Более того, эта подпись у меня уже давно может находиться где-то. Если надо поставить ее в документе, там, скажем, тот же Adobe Acrobat, я могу просто ее скопировать, copy-paste. И это делается регулярно. Я не знаю, были ли разрешения в Белом доме это делать. Ну, по крайней мере, важные документы, такие как помилование. И не только помилование. Так вот, это новость, которая прилетела где-то с неделю назад. И мне даже была мысль вам об этом рассказать, но потом подумал, ладно, чего уже приставать к ушедшему безвременно Байдену, Джо Байдену. Но тут приходит новая новость, уже сегодня я где-то слышал, пока гулял, что, мол, Трамп собирается отменить помилование, которое сделал в последние месяцы своего правления Байден, Джо Байден, на основе того, что подписи были электронные. И он говорит, что, во-первых, Байден мог не знать, что он это подписывает. Кто-то эти подписи скопировал в документы. А во-вторых, он даже не знал, что он подписывает. И поэтому, мол, на основе этого документы нелегитимные, и помилование надо отменить. Если честно, я, конечно, не юрист. Вы это знаете. Но я сомневаюсь, что у Трампа это прокатит. Хотя могу поверить, что Джо Байден даже не знал о всех этих помилованиях, которые есть, существуют и документированы, и подпись его там стоит. Но подпись эта не живая. Очень часто они ставят подписи сами вручную. Если вы помните, допустим, первые дни или первые дни правления Джо Байдена, или первые дни правления Дональда Трампа, они прямо сидят, им приносят такую целую коробочку с ручками разными, и когда он подписывает очередной executive order, он берет ручку, или фломастер скорее, и витиеватую свою подпись ставит. Потом он эту ручку берет и дарит кому-то, кто присутствует при этом. Потом он берет следующую ручку и так далее. То есть все вот эти дела, и Байден 4 года назад, и Трамп подписывали вручную, и это показывается по телевидению. Я не помню, чтобы я видел по телевизору процесс подписания указа о помиловании родственников и других лиц Джо Байдена. Я не помню этого. Я не говорю, что этого не было, но я этого не помню. Теперь Трамп пытается это дело раскрутить, что гады паршивые сделали помилование втихаря даже от Sleepy Джо. Он его называет Sleepy Джо. Ну, такой спящий, наверное, Джо. Или сонный Джо. И, мол, на основании этого надо это все отменить. Еще раз говорю, я не думаю, что это прокатит, потому как доказать, что Байден не знал о том, что он подписывает, будет крайне сложно. Ну, я, по крайней мере, на себя это не берусь. Леся пише, вітаю Якова, чекаємо вівторка. Вівторок – це tomorrow, tomorrow, yes, yes. Чекаємо вівторка. Ждем вторника, 18 числа. Сейчас почитаем что-нибудь про вторник, про завтра. Елена пишет, hello, Яков, hello, Елена. Вера пишет, привет, привет, Вера. IMAX пишет, добрый день, Антон пишет, Морген. У кого что? У кого добрый день, а у кого еще добрый Морген? Антон пишет, кстати, Ирландия частично была оккупирована Британией, и почти все говорят на языке оккупанта. И ничего, дружат, ездят в Белфаст и деньги делают. Да. Джордж пишет, здрасте. Вот, пожалуй, все вежливые люди закончились, остальные не хотят или побаиваются. Что-нибудь хоть написать, чтобы никак не быть замаранными связями с Соединенными Штатами Америки. Понимаю, понимаю. Ну ладно, если уже... Нет, все-таки рано. Основные новости чуть позже. Новости такие бытовые сейчас. Тут у нас у одной знакомой приходит женщина убирать. Не так. Нет, допустим так. Приходит женщина убирать. Эта женщина приходит убирать к этой знакомой через агентство. Женщина... чернокожая, по-русски она не говорит, хотя это женщина русскоязычная, к которой приходят убирать. И вот эта женщина, к которой приходят убирать, она ей говорит, начала указывать на недостатки в уборке. Она сделала ей замечание, что она вот здесь не помыла, там не пропустила пыль, не убрала. И тогда вот это... Та, которая приходит убирать от агентства, она ей говорит, что ты вообще напрасно нервничаешь. Она говорит хозяйке, у которой она убирает. Ты, говорит, должна научиться to be happy, она ей говорит по-английски. Ты должна научиться быть счастливой и не обращать внимания на эти мелочи. Здесь там что-то не убрала, там чуть-чуть не протер. Это не главное. Ну, когда я это услышал, я, конечно, улыбнулся в свои пшеничные усы. Но потом я подумал себе, а ведь она права. Ну, я, конечно, не знаю, я не был свидетелем, я не видел, насколько грязный угол она где-то оставила или непротертую полку с пыльную она оставила. Но, в принципе, совет эта молодая женщина дала неплохой. Не парьтесь, она говорит. Ну, здесь пыль. Ну, хорошо. А вы, вот у меня вопрос к вам, особенно к женщинам. Чувствуете ли вы какую-то паранойю от того, что где-то грязно, где-то не убрано, где-то осталось пятнышко пыли? Вы нервничаете по этому поводу? Серьезно? Я не призываю никого, конечно, оставлять пятна пыли или не убирать, ни в коем случае. Но как вы к этому относитесь? Вас это серьезно расстраивает? Появляются ли у вас, дорогие женщины, седые волосы от того, что вы видите, что квартира недостаточно убрана? И этот тип, которому вы сказали «да» много лет назад, разбрасывает носки по квартире и имел в виду то, что после себя не убрал он. Эти пластиковые все вилки, тарелки, глядящий телевизор на журнальном столике, они остались. Является ли это для вас причиной для развода с этим типом? Как вы, что вы можете сказать об этом? Вы можете сказать, что ты пристал, там тут нечего даже раскручивать. А я считаю, что есть что. Поэтому у меня к вам вопрос. Девчонки, в основном девчонки, пацанам это в основном дофини. Как вам? Важно это или не важно? Давайте поздороваемся с людьми. Андрей пишет, витаю. Джордж пишет, подписи вряд ли отменят, но осадок остался. Я согласен. Тимур, привет, Тимур. Дальше Андрей пишет, здравствуйте, Яков. Позвольте не согласиться с вами, что НАТО распадется. Если Трамп заставит Европу больше тратиться на оружие, то НАТО только укрепится. Тут есть нюанс. Вот все эти разговоры, которые не прекращаются в Европе, о том, что мы поддерживаем Украину, мы с Украиной рядом, и уже какие-то конкретные идут разговоры по поводу, какие конкретно войска миротворческие должны зайти в Украину, на что не согласится Путин, скорее всего. Но эти все европейские войска говорят, мы зайдем, но только нам нужны все равно гарантии от Штатов. Если так, то что вы за организация? Не организация, а союз, сотрудничество. И что это за НАТО, которое без одной страны, без Соединенных Штатов Америки, не способно гарантировать спокойствие в Украине? Не способно гарантировать то, что Путин не нападет. 550 миллионов, ну или в Европейском Союзе пусть 500 миллионов человек не могут гарантировать то, что они защитят страну, в которой 30 миллионов человек. От страны, в которой 140 миллионов человек. Что же это за НАТО такое? Что это за военный союз? Оборонительный союз? Почему вы не можете гарантировать без одной отдельно взятой страны? НАТО укрепится, я сомневаюсь, короче говоря. Мэтт Алекс пишет, здравствуйте, приятного стрима. И вам того же. Андрей пишет, а выход США из НАТО при Трампе, это то же самое, что колонизация Марса. От Илона Маска. Напрасно вы так думаете. Ян, привет всем. Привет тебе. Елена пишет. Regarding some dirt. Что касается грязи. I train myself to not to get bothered. Елена себя пытается научить не замечать. Молодец, Елена. Вот Елена уже становится, уже начинает наблюдать за миром. Не нервничать, не реагировать на каждую мелочь. А наблюдать. Джордж пишет, после половины оплаты за такую уборку, пусть уборщица будет хэппи. Ну да, можно предложить и уборщице быть хэппи, то же самое. То есть можно, в принципе, действительно ответить, что ты должна, дорогая уборщица, научиться быть хэппи, когда тебе делают замечания. Не надо нервничать, не надо читать мне, хозяйке, благодаря которой ты имеешь работу. Не надо мне читать нотации на тему, как мне быть хэппи. Ты должна быть хэппи от того, что заметили отдельные недостатки в твоей прекрасной работе по уборке и на них тебе указали. Так тоже можно. Главное, что понятие, каждый хочет быть хэппи, но желательно быть хэппи не за счет другого. Не надо делать другого unhappy, когда вы хотите стать хэппи. Так, Вячеслав Михалевич пишет, дурак, это сразу идет в бан. Я даже не знаю, ко мне это было написано или не ко мне, но мы сразу баним. Потому как пионеры должны быть вежливыми. Смайли Джек пишет, мені один продавець сказав не паритись, коли пропонував бракований товар. Це something else. Это другое. Это идет сделка о покупке того, что должно быть в одном качестве, а она оказалась в другом. Я не думаю, что это похоже, но тем не менее. Так, here's a little song I wrote for you, you might want to sing note by note, don't worry, be happy. Да, это слова известной песни. Макфарен поет так. Так, з однієї сторони ця дівчина права, пише Форест Гамп. Але залежить від ситуації, бо так само називають душними і ботанами тих, хто щось пояснює або вказує на помилки. Тому інколи можна і зачілитись. Зачілитись – це таке українське нове слово, я так розумію, що значить розслабитися і enjoy it life. Антон пише, а що ви думаєте буде далі в переговорах? Переговори будуть йти і прийдуть к некому заключенню, по которому почнеться временный или более длительный мир в Украине. Я думаю, что в этом году будет какой-то промежуток, достаточно длинный, что не будут стрелять, воевать, и не надо будет бегать в убежище от тревог. Джустар пишет: «Доброго дня, пане Файне». Андрей пишет: «Дата 17 марта известна еще тем, что в этот день, в 91 году, был референдум о сохранении СССР». Ну, я думаю, что праздник Святого Патрика – это, конечно, важнее, чем референдум о сохранении СССР. «Через 9 месяцев СССР прекратил свое существование». Ну, 9 месяцев – известный срок, да. Анна пишет: «Добрый день, Яков. Мой муж армянин. Его мама жила с тряпкой в руках и все время мыла и терла и мыла. Мы сильно ругались в начале нашего общего пути из-за того, что я недостаточно убираю. Но ему пришлось смириться». А вам? Ему было тяжелее смириться, потому как это же его мама. Мама. Для вас это свекровь. То есть важнее было бы, конечно, в этой ситуации, чтобы вы раньше смирились, чем ваш муж армянин. Не знаю, как его национальность имеет значение. Вы хотите сказать, что все армянские женщины ходят с тряпкой, или много из них ходят с тряпкой? Это на самом деле им плюс делает. Они чистоплотные женщины. Некоторые прапорщики или старшины в армии советской ходили и носовым платочком проводили по полке где-нибудь в армейской читалке. И если там находилась пыль, вы могли попасть на гауптвахту. Вас свекрова отправляла на гауптвахту, Аня? Честно только. Смайли Джек пише: «Стоматологию взяли нову працівницю. На інструментах залишається кров. Звільнили. Вона здивувалася, що звільнили за цю дрібницю». Это не мелочь, конечно, когда на инструментах остается кровь предыдущего пациента. Как это вообще может быть? Как это может быть? У вас же там есть специальные печи, в которых идет пастеризация, дезинфекция всего. Как может оставаться кровь? Ну, не знаю, цю працівницю звільнили чи ні? Андрій пише: «Яков, розкажіть, на чому тримається американська економіка без печатного станка доларів? Та чи можлива інша система міжнародного обміну товарів, послуг, ніж долар?» Система, звісно, можлива. Обміну товарами не через долари. Но весь мир уже работает на долларах. Причем происходило это довольно долго. И некую систему, чтобы поломать, надо предложить другую систему. А какую? Вы опять скажете, криптовалюта или что? Что, евро или что? Держится американская экономика на том, что, в частности, на том, что доллар является международной валютой обмена де-факто. Кроме того, Америка является стабильной страной в плане финансов, де-факто, и все это знают. И все, которые хотят вложить куда-то деньги, чтобы деньги не накрылись завтра, потому что в вашей стране произошла революция или переворот, вы вкладываете в американские доллары, в американские облигации, вы их просто покупаете и в матрас прячете, или закапываете в огороде, или покупаете финансовые продукты на наших биржах. Количество финансовых продуктов, куда вы можете вложить свои тяжело заработанные деньги в Америке, зашкаливает. Их огромное количество. Финансовая система – это одна из самых вещей, из главных вещей, по которым Штаты остаются мощнейшей и страной, которая не потопляемая пока. Где-то видно, чтобы страна могла взять в долг 36 триллионов долларов. Ну, или около того. Вы можете одолжить у кого-нибудь 36 долларов? Нет, 36 триллионов. 36 просто. А мы сумели одолжить 36 триллионов. Я не говорю, что это хорошо, что у нас такой долг. Но сам факт, что мы сумели одолжить, это значит, что нам кто-то дал. Правда? 36 триллионов долларов. Под что? Под Америку. Потому что Америка – это стабильность. Одна из вещей, которые проскакивают регулярно как решение к финансам для помощи Украины, заберите 300-350 долларов, ну или там в Европе 300 долларов, 300 миллиардов долларов, которые конфисковали или не конфисковали, заморозили российских резервов. Но если это сделать, то получается что? То получается ломается финансовая система и во что-то доверить. И поэтому это не делается. Поэтому существует стабильность какая-то. Поэтому европейцы боятся трогать эти деньги. Потому как потеряется вера полностью. А в основном эти деньги, кстати, лежат в Европе. Российские деньги. Поэтому Европа боится их трогать. Чтобы не нарушать, чтобы не подрывать само основание финансовой системы. Ну, а здесь наиболее логичная экономика. Пока, конечно, Трамп не начал со своими тарифами. И многие люди, которые хоть индивидуалы, хоть компании, которые хотят вложить какие-то деньги за границей, спросите себя, где бы вы вложили деньги. Нам сюда несут. Скажете, несправедливо? Да, может, несправедливо. Но здесь надежно. Люди покупают у нас квартиры. Скажем, в том же Нью-Йорке, в Майами. Богатые люди покупают. Причем квартиры надо поддерживать, надо платить деньги. Это не то, что там купил квартиру или дом за миллион. И все. Но только за твои расходы только начинаются. Property taxes – это налог на недвижимость. Какие-то деньги, которые ассоциация, этих, как я не знаю, как по-русски, Home Owners Association, которые занимаются домом, уходом за домом и так далее. Надо им платить деньги. То есть начинаются расходы, и все равно люди идут сюда и покупают миллионные дома и квартиры. Невзирая на эти дополнительные расходы. Потому что все равно выгоднее. Они так думают. Ну и так далее. Так, что я думаю про язык Котлин? Я гоню от себя все мысли о языке Котлин. Мне просто это уже не интересно. Но в каждом языке есть if statement. А остальное – дорожная пыль. Так, что еще? DocuSign, если я правильно разумею, это просто растровое або векторное изображение. Техника не важна. Бывало в Ирландии? Не бывал. Давайте посмотрим на такие вещи. Вчера я спрашивал, предложите какую-то альтернативу. Все говорят то, что вариант или методы Трампа, который пытается достигнуть мира между Украиной и Россией, они не хорошие, они неправильные. Он лег под Путина, он разговаривает с Путиным, а с ним не надо было вообще разговаривать. Ну и так далее. Все вот эти одни и те же разговоры. Я регулярно вас спрашиваю и регулярно не получаю ответа. Какой план Б? То есть, если вам не нравится то, что делает Трамп, вполне верю. Предложите свое. Предложите что-нибудь свое. И вчера уже были какие-то предложения, но я все равно продолжаю. Я не получил ответа, который был бы практическим и реальным, с моей точки зрения. Но все равно я продолжаю вас спрашивать, предложите альтернативный вариант, но я добавлю еще одну штучку, хвостик в это предложение. И назовите его цену. То есть вы говорите, мне не нравится то, что делает Трамп, мир будет несправедливый, а я предлагаю вот это, и стоит это будет столько-то. Цену указываете в основном в жизнях украинских солдат. Плюс в количестве покалеченных и ампутированных украинских людей. То есть прикладывайте к всему цене. Все, как у нас говорят, everything has a price tag. Price tag – это бирочка с ценой. Висит на... Вот вы идете покупать джинсы. На ней бирочка с ценой висит. Ну, в приличном магазине, а не на всяких там восточных рынках. Везде есть цена. Если бирочка не висит, вам ее скажут устно. Давайте почитаем. Я просто выборочно. 2 часа назад Андрей написал вот что. «Вітаю, Якове. Як досягнути справедливого миру?» – питає він. «Перекрити доходи Росії від продажі нафтогазових ресурсів». Добре. Good idea. «Якщо в Росії буде відчутно менше коштів, якщо денег буде менше, то вони будуть змушені або скорочувати соціалку, або піти на нормальний компроміс на полі бою. Під нормальним компромісом я маю на увазі відсутність вимоги про скорочення армії і про якусь заборони вступу. То, що вони просять скорочення армії, це ж не записано в договорі о прекращенні вогню і перемир'ї. Поки що. Но то, що ви пропонуєте, займає час. Сколько, Андрій, людей погибнет за то время, пока они, россияне почувствуют, что они вынуждены сокращать социалку или идти на компромисс. А даже если они поймут, что они вынуждены сохранять социалку через 6 месяцев, то они ее сократят. И Russian people схавают это дело. Легко причем. Легко им объяснять, что они защищают отечество, и они с удовольствием на это согласятся. И с удовольствием или нет, но потянут животы. И все. Украина, да, нельзя просить у Украины сокращения армии, потому что Украина суверенная держава, и сама повинна вирішувати, куди ей вступати, чи прагнути вступити. Вона повинна вирішувати, це добре, але вона повинна бути можливою захистити своїх людей. Вона не має такої можливості захистити своїх людей. Цього можна досягнути двома способами, пише Андрій. Накласти такі санкції на перевізників і на покупців, щоб ні Китай, ні Індія не погоджувалися купувати нафту. Якщо США не хоче йти шляхом санкцій, є варіант номер 2. Такі санкції можна вложити. Опять, скільки пройде времени, скільки людей уб'ють. Якщо взяти в середньому, що в місяць погибає, ну, около, наверное, 10 тисяч чоловік, я думаю, українців. В месяц или нет? Ну, пусть 5 тысяч человек погибает, украинцев. То есть, если идти по вашему плану, Андрей, то получается, что надо подождать 6 месяцев или год, или 10 месяцев. Ну, тогда еще 50 тысяч украинцев погибнет. И ваш план сработает? Или да, или нет? Вы готовы? Я спрашиваю Украину платить такую цену. Причем цену, что касается платить цену. В Украине есть какое-то количество людей, которые не хотят перемирия и хотят продолжать войну. Я уже говорил не раз, что эти люди обычно, это те, которые не сидят в окопе. Хотя, конечно, и в окопах наверняка есть какое-то количество людей, которые хотят продолжать воевать. Почему? Потому что они при деле, они понимают риск. Они получают на передке зарплату, может быть, 1000-2 доллара в месяц, которая им не светит и не светила никогда раньше. И не будет светить после окончания войны. Они предели. Они знают, что вот это, как люди раньше, да и сейчас, знали, что вот есть завод, заводская проходная, что в люди вывело меня. И я знаю, что я должен прийти на завод и пройти, там, свайпануть эту карточку и зайти в свой цех. И вот мой станок. Я должен включить фрезу, и еще черти что, и там что-то там фрезеровать. А потом я приду домой вечером и выпью пивка, или не пивка, а сока яблочного, и на огороде у себя там поработаю, и телек посмотрим, сериальчик какой-то. Это жизнь у каждого из вас. А у этих людей, которые на фронте, они знают, что он должен идти, взять, проверить автомат, почистить, зарядить, присоединить магазин и идти в окоп такой-то, или связаться с теми, которые занимаются дронами, или зарядить снаряды в пушки, ну и так далее. То есть это работа, которую какое-то количество людей знают и готовы продолжать делать. То есть я верю, что есть какое-то количество людей в окопах, которые готовы продолжать воевать. Но что я хотел бы подчеркнуть? Некоторые предлагают, вчера, по-моему, даже кто-то предлагал, типа воспользоваться оппозицией, которая существует в России, и, мол, типа там делать какое-то, что-то там замес в России, настраивать общественное мнение россиян против руководства России, и тогда, мол, под давлением российских граждан, российский Кремль откажется от своих агрессивных планов. Ну, во-первых, я уже вчера говорил, продолжаю говорить, что я считаю, что в России оппозиции нет. Нету. Эти разговоры отдельных людей которые, рискуя своей жизнью, выходят на площадь с плакатиком «Миру мир», за который потом получают сроки, их можно уважать, но они достаточно глупые. Если ты считаешь, что ты оппозиция российская, есть очень классный вариант помочь свергнуть российское правительство. Надо идти и воевать в составе ВСУ. То есть вместо того, чтобы идти на площадь в городе Нижний Новгород, вы должны купить билет и на одном из пропускных пунктов между Россией и Украиной прийти и сказать: «Я хочу воевать за украинскую армию против ненавистного кремлевского режима». Ну вот, это же нормально. Почему никто так не делает? Ну, или если делают, так немногие. Есть там пару, конечно, подразделений, которые именно из таких людей. Но в целом оппозиция так не делает. Теперь, если вы не можете присоединиться к воинскому подразделению, чтобы воевать, вы можете волонтерить, это я обращаюсь к российской оппозиции, в Украине. И вас примут, и вас не будут уничтожать, и над вами не будут издеваться, если вы приехали помочь. Я не сомневаюсь в этом. А еще, а что касается украинцев, которые, находясь в Украине, голосуют за продолжение войны, это те люди, которые считают людей, которые находятся в окопах, украинских же людей, своих же украинцев, людьми второго сорта. То есть мы вот такие крутые, мы знаем язык программирования Java, а вот тут некоторые даже знают или изучают Kotlin, язык программирования. А он сидит в окопе. Кто он? Васька-алкоголик из соседнего двора, который каждое утро просыпался и шел где-то там заработать или там найти денег на бутылку, и работы не было, и его никто не любил, этого Васька-алкоголика, а потом он пошел на фронт. И воюет, и уже заработал медали, ордена, и сидит в окопах. Но он же все равно Васька-алкоголик. И к нему отношение у многих украинцев вот такое. Вот они пусть воюют. Селяны. Нехай. А мы кто? А мы программисты. Мы водители троллейбусов. Это не наше. Это не наше. И мы будем сидеть на диване и голосовать за продолжение войны. А я хочу вам сказать, что, по моему мнению, в окопах погибают и теряют конечности, и получают ранения люди высшего класса, лучшие люди Украины сегодня находятся в окопах. И тот же самый Васька, который алкоголик, который каждое утро вставал и думал, как где похмелиться, он лучше, чем те, которые сидят на диванах и говорят: мы за продолжение войны до победы. Поэтому надо беречь тех людей, которые находятся на передке, и не рассуждать, что мир несправедливый, и что Дональд Трамп находится под компроматом Путина, и что это вообще за разговорчики такие. Идите и помогите ВСУ. А потом решайте, что делать. Мне так кажется. Давайте почитаем ваши комментарии, а потом еще какие-то новости, потому как уже и так болтаем ни о чем. Так, идем дальше. Андрій пише: ви пропонуєте українцям здатись, це капітуляція під назвою миру. Прочитайте зараз дефініцію миру. Я не кажу про капітуляцію. Що таке капітуляція? Капітуляція для України означає, що в Кремлі міняється власть, в Києві міняється власть, і приходять ставленники Кремля в Україну на всіх рівнях. И Украина присоединяется к Российской империи вместе с Белоруссией, например. Вот это капитуляция. На всех уровнях, вплоть до начальника ЖЭКа, стоят ставленники Кремля. Вот это капитуляция. Я когда-либо такое говорил? Почему? Кто вам впарил это слово капитуляция? Почему вы считаете, что договор, который заключит Трамп с Путиным, это будет капитуляция Украины? Кто вам такое сказал? Зачем вы это делаете? Так. Джустар пише: верстат і завод нічим не відрізняється від того, що робить пан Файн. Зранку пан Файн сідає за верстат, робить нам підкаст, а потім йде їсти дорогі американські яйця. Ну да, у кожного є свій станок, в якому ми йдемо кожне утро, а потім ми приходимо домой і віддихаємо. Це мой станок зараз, в даному випадку. Но у мене стільки було станків в своїй житті, Джустар, огромне кількість. Я впахивал, иногда были у меня периоды годами, по 7 дней в неделю. 7 дней в неделю. 5 дней я программировал, потом в субботу-воскресенье я преподавал на курсах программирования. И ничего. И как-то ничего, вы знаете. Ну, каждому нужен свой станок, я согласен. Андрей пишет: официальная статистика, примерно 50 погибших солдат в ВСУ в день. Хорошо, если 50 в день... Это официальная статистика, значит, возьмем 100, чтобы быть на консервативную цифру. 100 человек в день, да? 100 человек в день, значит, в год 3650, или сколько там? 365 дней в году, 2 нолика добавим. 100 человек в день. 365 дней, получается 3, 6, 5, 0, 0. 36500 человек. Если 100 человек в день украинцев погибает, а это более чем реалистичная цифра, скорее всего, больше, то за год, пока вы будете рассуждать о том, как санкциями прижучить Россию, за год погибнет еще 36 тысяч человек. Если погибнет 36 тысяч человек, значит, ранеными будет еще 100 тысяч. То есть 36 тысяч погибшими за год и ранеными 100 тысяч. Это цена предложений ваших по поводу того, как достигнуть мир с помощью санкций. Джустар пише: пане Файна, а що ви готові нам дати на алтар перемоги? Перемогу кого? України? Я помогал, когда нужно было конкретным людям в Украине. А больше ничего. That's it. Почему я должен на алтарь Украины дать нечто? Объясните, может быть, я чего не понимаю. Так, оппозиции нету, это стяжатели. Окей, Ирландия, так, Ирландия не очень. Фигуранту пишет: хоть я и не женщина, но отвечу на вопрос о пыли. Это вопрос возраста. Чем старше, тем меньше волнуешься о количестве запыленных мест. Правильно, чем старше, тем больше смотришь на все философски. Так. МГ пишет: проходит день за ними, год, и так минута за минутой мы все бежим из года в год, забыв, зачем мы и откуда. Да. Андрей пишет: перш за усе, дякую, що відповіли мій коментар. Щодо вартості у життях, Трамп уже 60 днів при владі, і доки ми не розуміємо, коли буде припинення вогню, і саме головне, скільки цей мир протриває. Ви не розумієте, тому що він сам не розуміє. Ну, давайте вже, ладно, почитаємо про завтра. Про завтра. Дональд Трамп заявил, что поговорит с Владимиром Путиным 18 марта, то есть завтра. По словам Трампа, за уикенд, то есть за выходные, было проделано много работы. Теперь прямая речь Трампа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хороший шанс. Это впервые он начал сомневаться, что он может... Возможно, не сможет положить конец этой войне. То есть произошел такой прогресс, эволюция Трампа от фразы «за 24 часа я закончу» до фразы «может, сможем, может, нет, но думаю, что у нас хороший шанс». Feel the difference? Вы чувствуете разницу или нет? Я чувствую. В беседе с журналистами Трамп отметил, что разговор пойдет в том числе об уступках о земле и об электростанциях. Речь идет о Запорожской АЭС, находящейся на захваченной российскими войсками территории. Дальше он добавил, прямая речь. «Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, о разделении определенных активов». То есть уже делят Украину сейчас где-то определенные комиссии, группы, переговорщики. Госсекретарь США Марк Рубио в интервью CBS заявил, что последовательность действий при урегулировании конфликта в Украине состоит из плана А и плана Б. План А – прекращение огня, чтобы была возможность перейти к плану Б. То есть второй фазе – это план Б. усадить всех за стол переговоров, сказал Рубио, допустив, что вторая фаза может потребовать челночной дипломатии. Она уже идет, собственно. Госсекретарь США подчеркнул, что окончательная цель фразы – разобраться, как завершить войну навсегда таким образом, чтобы учесть интересы всех сторон. Уиткоф посещал Москву, но это мы все знаем. По итогам американско-украинской встречи в Джидде Украина поддержала предложение США о заключении с Россией всеобъемлющего перемирия сроком на 30 дней с возможностью продления. Путин не отверг эту идею принципиально, однако заметил, что есть нюансы, связанные с рядом условий Москвы. То есть, да, конечно, нюансы есть, и это ожидаемо вполне, что есть нюансы, да и с украинской стороны могут быть нюансы. Понимаете, когда смотришь вот на такую картиночку, это освободители российские, в кавычках освободители. Это след, который они после себя оставляют в Украине. Поэтому понять украинских миротворцев можно, потому как их просят это забыть, их просят это стереть из памяти, вот эту картинку. А она не стирается. Можно ли винить в этом украинцев? Конечно, нет. Тем не менее, нужно то, что называется cut the losses. Лоссы – это потери, cut – это отрезать. Это, например, представьте себе, что вы вложили деньги в финансовые какие-то продукты, ну, в акции, допустим. А они падают и падают, падают и падают. В какой-то момент вы должны себе сказать, I need to cut the losses and move on. Мне надо остановиться, продать эти акции, сказать себе, это была ошибка, делать этого нельзя, продолжать это до бесконечности нельзя. Так и Украина должна cut the losses сейчас. Это несправедливо, абсолютно несправедливо. Но надо остановиться, чтобы не появилось вот таких вот картинок больше. Хватит. Enough. Я так думаю. Теперь, в эти выходные лидеры 30 стран европейских, включая Канаду и Австралию, 30 стран, скажем так, правильно, включая все европейские страны, и Канаду, и Австралию. Они провели онлайн-встречу, онлайн, виртуально, чтобы обсудить идею отправки тысяч или десятков тысяч миротворцев в Украину после заключения любого мирного соглашения. То есть все равно надо, чтобы кто-то следил за этим, и это должны быть миротворцы, и вот они это обсуждали. И военные руководители так называемой коалиции желающих собираются встретиться в Лондоне в четверг, чтобы обсудить оперативные детали, такие как где могут быть размещены миротворцы, какой потенциал каждая страна может предотвратить. Это я читаю в Wall Street Journal. Россия открыто отвергла любые попытки западных стран ввести войска в Украину, даже после мирного соглашения. Многие западные страны, включая Великобританию, заявили, что любая операция все равно потребует каких-то гарантий безопасности от Америки, если миротворческие войска будут атакованы. Почему? Вот не догоняю. Подписали, допустим, сегодня договор о перемирии. Где-то мелкие нарушения будут, понятно, но в основном нет нарушений. Прошло 30 дней, решили, что вроде бы пока неплохо, будем продолжать дальше спорить, договариваться, искать компромиссы, еще на 30 дней продлили. И вот эти европейцы говорят, вот мы уже насобирали там 30 тысяч военных, которые будут миротворцами, и давайте мы их заведем в Украину. Они ничего не будут делать, они никого не будут убивать, они будут просто жить в крупных городах, enjoy life. Кто-то из них найдет красивую украинскую девчину, и вывезли ее в Европу. Девчины тоже не будут возражать. Такие парни придут, европейские солдаты. А зачем тебе нужна Америка? Почему 500 миллионов населения не могут защитить своих миротворцев, на которые вдруг гадкий Путин нападет? Или будет бомбить город, невзирая на то, что там находятся вот эти казармы вот этих миротворцев. Почему? Это же признаки слабости, это очевидно. Потому что они не способны. Что же можно договариваться, если без одной страны, Штаты, вы не можете обеспечить безопасность своих же миротворцев. Почему? Я не знаю. Я не знаю. Одним словом, завтра будет телефонный разговор между Трампом и Путиным. Они уже договорились. И будем ждать каких-то результатов. Каких, я пока не знаю. Так, что у вас еще вы тут пишете? Фигу пишет. К вопросу о подписи. Такая подпись называется «Факсимиле» на Нюрнбергском процессе. Кальтенбруннер пытался оправдаться, когда ему предъявляли приказы об уничтожении людей с его подписью. Видите, я этого не знал. Байден даже не пытается оправдаться, не пытается. Все говорят, он знает. Вернее, его демократы наверняка будут говорить. Джустар пише. Пане Файне, вірю, ваш творчий спадок залишив слід в історії. Дякую, дякую. Грубая лесть, всегда приятно. Анна Семеновна пишет. Яков, мой близкий родственник был проект-менеджером в IT-компании соответствующей зарплаты. Уже давно в окопе, пошел сам, зарплата немного меньше, за будущее Украина воюет. Молодец, что можно сказать? Молодец. Я же говорю, лучшие люди сегодня в окопе, будь то такой человек, как проект-менеджер в IT или Васька-алкоголик из соседнего подъезда. А и тот, и другой лучшие люди, которых Украина сейчас сегодня имеет. Так, Якова пише Смайлі Джек. А ви ходили ще на протести, коли ще лише на голосування висловились галочку? Я не протестую. Я много раз говорив, я не революціонер, я голосую ногами. Якщо мені щось не подобається, я делаю ноги оттуда. Я так вийшло, що в Нью-Йорку я живу возле Організації Об'єднаних Націй, Headquarters. Ну, ви знаєте, це спичечна коробка, високе здання. Там регулярно, чуть ли не кожен день, ну, може, не кожен день, прямо напротив него, через дорогу, им там дают место, кто-то протестует против чего-то. Какие-то там тибетские люди, которых Китай, это самое, которых Китай обижает. Потом какие-то малазийские, какие-то, кто из африканской страны выступает против чего-то. Я даже не знал, что такая страна есть. Они могут быть тише, они могут речевки какие-то скандировать. А наше здание так в нескольких кварталах находится, и такое тихое место. Периодически мы видим, как туда подъезжают вены, бусики, как вы говорите, с футболками, с товарами, чтобы их всех приодеть, с правильными надписями. Когда-то моя жена проходила там мимо, и она... Одни были за палестинцев, что ли, против израильтян. Моя жена проходила и начала их спрашивать, чем вы недовольны. Они не могли ей сказать. Их туда привезли, дали им там долларов по 15-20, чтобы они там поставили, покричали, и все. Одели, дали им футболки. Я не за это. Если жить в Америке станет невозможно, придется делать ноги. Но опять же, чем моложе, тем легче делать ноги. Так, а як бы вы порадили? А что я бы порадил? Я уже не помню, о чем вы писали раньше. Які бы вы порадили дали б собі 30 років тому, враховуючи теперішній досвід життя? Так не работает. Когда мне было 30 лет, я делал ошибки какие-то, наступал на грабли, я должен сам это пройти. Тогда не было подкастов, тогда не было такого человека, как я, которому я бы доверял и мог бы слушать. Но были другие, которых я слушал. Например, такой был человек Брюс Уильямс. Он был очень человек, который давал практичные советы по Америке, американец. У него была на радиостанции, у него была программа, и я слушал эту программу, и enjoyл, я знакомился со страной. То есть то же самое я могу дать вам, если вам 30 лет. Слушайте подкастеров, слушайте, читайте блоги, которым вы верите. Примите сами решение, кому вы доверяете, и перенимайте жизненный опыт. Если вы сможете это использовать, не делая ошибки, вы должны попасть в книгу рекордов Гиннесса. Все делают ошибки. Так, что еще? Серж пишет. Допустим, Трамп заключит мир. Как он сможет пожимать руку и улыбаться Путину после тех всех зверств, которые он совершает в прямом эфире? Неужели американцам не все равно, кому их президент пожимает руку? Почему не все равно? Придут и перед Белым домом будут демонстрировать, не пожимая руку гаду паршивому убийце Путину. Будут. Вокруг них будет стоять полиция аккуратно, так, чтобы не переросло в поножовщину. Да, будут протесты. Но опять же, я задавал этот вопрос вчера и продолжаю. Может быть, вообще надо его задавать каждый день. Каждый день. Ну, вот я конкретно вас спрашиваю, Джу Стар. Допустим, у Трампа получится заключить перемирие в ближайшие месяцы с Россией. Вы все так же будете считать, что он гад паршивый? И что он сделал плохо для Украины? Большинство людей из Украины будут считать, что виновата Америка. В любом поражении Украины. Будь то больше, будь то меньше, будут считать, что мы виноваты. Никто не будет считать, что виновата Украина, потому что за 34 года не смогла построить военную промышленность, наладить производство снарядов, пуль, минные поля заложить, не знаю что. Но виновата будет Америка, я не сомневаюсь. В ваших глазах, не в моих глазах. Дальше идем. Еще какие дела? Хуситы. Наши продолжают бомбить вот эту часть Йемена, где живут уважаемые люди с точки зрения хуситов, руководство. И уже там сколько человек уже убито, сейчас я вам скажу. Йеменские повстанцы хусита заявляют, что США нанесли по ним новые удары. В результате чего число погибших возросло до 53 человек, включая 5 детей. По данным повстанческой группировки, цели в районах Эль-Джауф и Ходейда были поражены рано утром в понедельник, то есть сегодня, в то время как центральное командование США заявило, что его силы продолжат операции. В субботу США начали решительную мощную волну авиаударов по целям хуситов в рамках усилий по прекращению атак хуситов на судоходство в Красном море. Вашингтон утверждает, что среди погибших есть несколько ключевых фигур хуситов, однако группировка эту информацию не подтвердила. Лидер хуситов Абдуль-Малик Аль-Хути заявил, что его боевики будут атаковать американские корабли в Красном море до тех пор, пока США продолжают атаки на Йемен. То есть наши бомбят, наши наводят порядок. Это я читаю BBC, как вы видите. Наводят порядок. И возникает вопрос. Почему вписались Штаты? Почему Штаты вписались? Объясните мне. Где Организация Объединенных Наций? Что сказала Организация Объединенных Наций? Хуситы, то, что это гады паршивые, это должно быть очевидно всем. Они нападали ракетами, пулеметами, дронами на 176 человек. Не человек, извините. На 176 кораблей разных. Из них 145 примерно не военные, а гражданские. Просто гражданские корабли, которые шли по своим делам через этот пролив. Они уничтожали это все. Дальше они установили специальный процесс, где им платят деньги, чтобы твой корабль не трогали. Чтобы твой корабль не должен был идти, огибая с юга всю Африку, чтобы довести товар куда-нибудь в Европу. Это все было при Байдене, при Джо Байдене. Джо Байден вводил и выводил эти авианосцы в тот район и ничего не решил. Не решил. Сейчас начинает решать Трамп. И с одной стороны можно сказать, Трамп гад паршивый. Какое он имел право бомбить суверенную страну Йемен? Даже хоть он и бомбил эту часть, и находятся именно хуситы сидят. Почему? Формально он действительно не прав. Как это можно взять и начать бомбить другую страну? А неформально он прав, потому что кто-то говорит, если Путин выиграет, то или если Путин получит то, что он хочет, или хотя бы часть того, что он хочет, это нарушает мировой порядок. А где он есть, мировой порядок, сегодня? По мировому порядку должен был быть механизм, который вот этих пиратов, которые уничтожают корабли всего мира, которые просто плюют и смеются над всем судоходством мировым. Где мировой порядок, который мог бы их остановить? Где он? Давайте посмотрим. Может быть, я не прав. Может быть, Организация Объединенных Наций что-то может сделать с этим мировым порядком. Начальник Организации Объединенных Наций просит сдержанности в Йемене и прекратить военные действия. What the fuck? Это что? Это называется мировой порядок и решение проблем. Секретарь, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутеррес в воскресенье, то есть вчера, призвал к ограничению и прекращению всех военных активностей в Йемене. Это сказал его spokesperson, представитель для прессы. Любая дополнительная эскалация может быть слишком уже... То есть, короче говоря, приводит к большему напряжению и будет приводить к новым атакам, к ответам и так далее. И в этом районе она представляет grave risks, такие смертельные риски к уже плохой гуманитарной ситуации в стране. Это говорит United Nations. Обратите внимание, читаем вот здесь первую фразу. Он призывает прекратить все военные активности. Где есть хоть одно слово осуждения того, что делают хуситы? Почему не написать, что хуситы, международные пираты, которые принесли огромный ущерб всему судоходству и вообще мировому порядку? И поэтому мы призываем хуситов сложить оружие и сделать заявление, в котором они прекращают нападение на судоходство. Этого не может сделать Организация Объединенных Наций, потому что они импотенты. Импотенты в хорошем смысле этого слова. Они не могут. Поэтому, когда кто-то начинает рассказывать про мировой порядок, улыбнитесь в свои пшеничные усы ему. Он давно нарушен мировой порядок. И в мире правят сильные люди. Если Трамп сильный, он решает вопрос. Потом будут говорить, как он мог, суверенное государство, он бомбит. И погибло 5 гражданских. Пару женщин и детей. Ну да. Collateral damage называется. Они бомбили вот эти районы, где живут руководители хуситов. Они убили 6 человек. 6 руководителей, в частности, среди всех этих. Наверняка у них были жены и дети. Вписались американцы. Плохо они сделали или хорошо? Нарушили ли они мировой порядок, бомбя суверенную страну? Да. Почему? Потому что мирового порядка немае. Бо нема. Александр пишет. Здравствуйте, Яков. Может быть, стоит посвятить отдельный стрим по теме, куда делать ноги? Ноги надо делать в зависимости от того, что у вас в кошельке. И что эта страна, куда вы будете делать ноги, может вам предложить. Вот я вам сейчас покажу вот такую картиночку. Вот картиночка по украинским беженцам, которые находятся в Европе. Топ-10, то есть 10 стран европейских, которые приняли украинских беженцев по и количеству. Больше всего приняла Германия. 1,24 миллиона человек украинцев приняла Германия. До сих пор Германия – это страна, которая помогает наибольше украинцам. То есть помогают в плане снятия жилья, в плане оплаты рента, помогают, то есть учат их немецкому языку, в общем, помогают. Ситуация может, конечно, измениться. Почему? Потому что если начнут все европейские страны вооружаться, то, конечно, за счет чего? За счет всяких социальных программ, и там люди будут получать меньше. Поэтому, если у вас денег не так много, и вы из Украины, то валите в Германию. Недалеко находится, и будет наиболее просто адаптироваться. Хотя надо будет учить немецкий язык, который я не люблю. Что меня удивило, Россия. Больше миллиона, 1,22 миллиона украинцев сбежали в Россию. Беженцы в России, как вам это нравится? В Польше почти миллион, 998 тысяч украинцев живет сейчас. В Чехии 390 тысяч, в Молдове 128 тысяч, в Словакии 164 тысячи, в Италии 170 тысяч, в Румынии 160 тысяч, в Испании 224 тысячи и в United Kingdom 254 тысячи человек. У нас в Штатах 240 тысяч человек приехали по этой программе Uniting for Ukraine. Ну, наверняка есть люди, которые и приехали раньше, и остались, и, может быть, без виз находятся. Ну, 250 тысяч, считайте, у нас находится украинцев. Самая дорогая страна для таких беженцев – это Соединенные Штаты Америки, ибо государство не помогает. Поэтому хотите валить? Валите куда-нибудь в Европу. Там вы быстрее станете на ноги. Все, дорогие ребята и девчата. Был рад вас видеть. Ставьте лайки. Будет много лайков, будет следующий стрим. Пока.